Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Друзья, всем привет из Владивостока. Татьяна Ладяева у микрофона, и со мной рядом директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В западной прессе, ну и не только, мне кажется, на Западе, активно, конечно же, обсуждают сегодня, и мне кажется, это правильно, активно обсуждают проблемы климата. Существуют совершенно разные доклады. Иногда мы не знаем, верить ученым или не ученым, авторам этих докладов. Иногда это все-таки достаточно авторитетное издание. И вот буквально накануне широко обсуждали доклад, согласно которому уже через 30 лет станет практически невозможно жить в тропиках. А самыми перспективными территориями станут Гренландия, Канада и Сибирь. В то же время, допустим, проводятся другие исследования, где говорится о том, что все живое зависит от СО2. Вот не будет СО2, невозможно будет существовать и жить. Я к тому, что это такие совершенно разные данные, и ведь простые люди, они все-таки мало в этом разбираются. Они не понимают, а кому верить вот этим докладам. Да и доклады-то порой читаются не целиком, не полностью, а только какие-то заголовки, да, и какие-то отрывки. Поэтому очень важно услышать ваше мнение и понимание, что же нас действительно ждет в будущем.
Ну, давайте последовательно, да. В общем-то, правильно сказали, что научные знания часто читают отрывками или не читают, или читают какие-то перепевки. То есть, грубо говоря, верить можно всем ученым-климатологам. И да, на Западе и на Востоке, в Китае, скажем, здесь рядом, климат в СМИ обсуждается, наверное, больше, чем в России. Но ученые говорят, в общем, одно и то же и работают одинаково. Да, в Китае климатологов сейчас намного больше, чем в России. Ну, ничего страшного, но они делают единое общее дело, что наши, что китайские, что японские. Верить можно любому, так сказать, научному изданию. Есть очень строгие правила того, что является научным изданием. Профильные научные печати, рецензируемые, прочее, прочее. Потому что за это своей репутацией ученые, а это сейчас физики атмосферы и океана, именно такие ученые этим занимаются, что наши, что зарубежные, несут ответственность. Так? И, в общем, тут, слава богу, есть почти полное единство. То, что значит «слава богу», это значит, что степень неопределенности не такая уж и большая. А есть довольно существенная определенность. Теперь по вопросам вашим более конкретно. Вот если мы базируемся именно на научной печати, то получаем, что не сколько тропики, сколько субтропики, чем прежде всего сухие субтропики, это, конечно, зона очень большого риска. То есть те прогнозы, которые делаются по глобальным моделям, по региональным моделям, включая и ту глобальную модель, которая у нас есть в России, она тоже совершенно, так сказать, консистентна, как говорят, так сказать, научные сообщества. В Средиземноморье будет все более и более тяжелой ситуации по воде, по жаре. Так, то же самое широту вы можете продлить Центральную Америку, Центральная Азия тоже, увы, это, конечно, зона большого риска и больших проблем. Проблем, может быть, даже не сколько высоких температур, сколько проблем дефицита пресной воды. Ну, конечно, Приморье, хотя бы это тоже уже субтропики, но не сухие, а влажные. И все-таки это чуть севернее, это муссонный климат. Тут другие беды. Тут наводнение, и это несколько другая вещь. Так, и тут, конечно, гораздо меньшая уязвимость, проблематичность, чем Центральная Азия или обширные районы, скажем, Индии, Китая того же самого или Средиземноморья. То есть, да, будут части земного шара, где жить будет очень-очень трудно. Ну и дальше пытаются порассуждать, а где же, не то чтобы на Руси жить хорошо, а где же на земном шаре будет жить хорошо? Ну, про Гренландию, по-моему, это какая-то явная глупость, поскольку там просто практически нет почвы. И зеленая и в викингах, это была только южная оконечность. Там совсем чуть-чуть земельки-то. Теперь, что касается Канады и России. Чудесные страны, конечно, но заметим, что 60% нашей территории мерзлота. В Канаде тоже не лучше. Там тоже очень много мерзлоты. Она протаивает каждый год все глубже. Так ли это хорошо? Ну, может быть, это меньше из зол по сравнению с дефицитом пресной воды. То есть, конечно, будут некие преимущества северных стран. Но, вы знаете, это не то, что нам будет в плюс. Нам тоже будет в минус. Тоже будет в минус. Просто этот минус меньше.
А какие же, если мы говорим про минус, какие же все-таки действительно проблемы останутся, по вашему мнению, актуальны и будут, к сожалению, в той или иной степени продолжать существовать, ну, допустим, через те же десятилетия?
Но только не по моему мнению, по мнению докладов и научных работ Института Росгидромета и Академии наук Российской. Так, самый универсальный ответ, В каждой части России, мира есть опасные метеорологические явления. Это практически все, кроме цунами. Все, что связано с водой. Цунами другой природы. Вот вычитаем цунами, все остальное смотрим. Ага, на северо-западе у нас шторма и метели. Там-то у нас наводнение, скажем, в Забайкальском крае. Вот это и будет ужесточаться. Грубый принцип, что тонко, то и рвется, он будет усиливаться. Где волны жары проблема или засухи? Волны жары будут раза в 3 чаще, а засухи раза в 2 чаще. Юг европейской части России, для них это очень серьезная вещь. Там всегда были засухи, но они будут больше и чаще. Это универсальный принцип. А дальше уже надо смотреть детали. Теперь у вас был вопрос еще про СО2. Ну, знаете, про СО2 много всяких странных спекуляций. Ну, например, тоже мы же пьем газировку, и, о ужас, даже пиво пьем. Оно же СО2, и не умираем, да? Тут вот что. Ведь СО2, как и водяной пар, это главные компоненты парникового эффекта. Парниковый эффект сформировался примерно 500 000 лет назад. И если бы его не было, температура земного слоя атмосферы была бы на 33 градуса ниже. Это почти минус 20. Ну, конечно, о какой жизни тут, о каком человеке может идти речь, правильно? То есть, конечно, СО2 в атмосфере нужно. И никто не говорит о том, что его оттуда изъять или что-то. Но вот тот добавочный рост, который мы сейчас наблюдаем, его стало в 1,5 раза больше по концентрации. И даже не в том, что его такого не было последние несколько миллионов лет. То есть при разумном человеке этого не было никогда. Это не загрязняющее вещество, поэтому не важно, какая концентрация, а важно, что это добавочное усиление парникового эффекта буквально на 5%. Человек не создал парниковый эффект, он его чуть-чуть усилил. А дальше смотрите, у вас есть климатическая система, сложная, да? Любая сложная система, вы ее толкните чем-нибудь, вот скажем, энергетический толчок с помощью СО2. Что она будет делать? Колебаться. Будь то мост на остров Русский прекрасный, мы сегодня проезжали по нему, да? Или грузовик. Вот она и колеблется. И она чуть-чуть смещается, у нас чуть-чуть теплее, да? По всей планете на градус, в России на 2,5. Но это не в этом же дело, это лишь индикатор, так? А вот число опасных метеорологических явлений у нас стало больше, и они стали сильнее, где-то длиннее, где-то мощнее, где-то чаще. Вот от этого и страдаем.
Алексей Олегович, я сейчас, когда внимательно вас слушала, конечно же, я подумала о том, что вот мы рассказали нашим слушателям, где же действительно будет лучше или не лучше жить, в каких странах и какие проблемы будут сохраняться в российских регионах. Но вот я подумала, мы же знаем, что внутри нашей страны чаще всего люди, если переезжают из одного города в другой, это, наверное, происходит из соображения того, что возможностей будет в новом городе больше. А вот доживем ли мы до того, что люди, и через сколько тогда это произойдет, что люди будут переезжать, задумываясь о том, а какой климат будет в этом городе спустя несколько лет, то есть там, где тебе будет комфортнее и полезнее для твоего, получается, здоровья и жизни.
Мы уже дожили. Вот мне довелось побывать на Чукотке, довольно детально и немало там быть. Вот раньше жители Чукотки, я имею в виду некое иное население, ну, скажем так, европейское население разных национальностей, они, когда выходили на пенсию, где-то туда, куда-нибудь в Краснодарский край, куда-нибудь туда к теплу, где все хорошо растет. А теперь в Омскую, Новосибирскую область, преимущественно в Омскую. Ну, почему Омскую, я, скажем, например, не какую-нибудь соседнюю? Как, вы знаете, поехали соседи, потом поехали какие-нибудь еще друзья, и они как бы скапливаются там вместе. Потому что Краснодарский слишком жарко, слишком тяжело. А врачи однозначно говорят, вам, побывав на севере несколько десятилетий, очень вредно туда. А там жара-то теперь за 40 зашкаливает все чаще. То есть у нас такие люди уже есть. То же самое. У нас довольно много людей уезжает из Мурманска. Вот смотрите по регионам, да? 51-й машин довольно много. И это не проездом, они переселились. И действительно, они любили переселяться куда-то на юг. А теперь переселяются, если юг, то Воронежская область. А то и Вологодская область. То есть как бы климат, конечно, гораздо лучше, не такой сырой, не такой холодный, да, но далеко не юг. И уж волны жары и 3 недели под 30-35 с палимым солнцем им удается избежать. Этого, конечно, будет все больше и больше.
Кстати говоря, очень много слушателей, которые нам постоянно пишут сообщения, очень много слушателей из Омска. Вот как ни странно, не знаем, как это объяснить, но сообщения оттуда приходят часто, поэтому Омску мы сейчас передаем отдельный привет. Очень важная история, за которой все продолжают следить, и ее развитие нам пока не известно, чем все закончится дело, но мы же знаем о том, что проходили различные саммиты, где обсуждали касались проблемы климата. Была большая программа со стороны разных стран о том, что нужно делать, чтобы защитить природу, чтобы остановить то глобальное потепление, которое происходит. И все мы знаем такое словосочетание, как зеленая энергетика, к которой всячески лидеры стран стремились. Но, по-моему, сейчас, учитывая, какие геополитические, экономические проблемы и ситуации происходят, есть ощущение, что вот эти зеленые задачи, зеленая энергетика и стремление к этой зеленой энергетике, они немного отодвинулись. Что мы можем по этому поводу сказать?
Для климата слово «сейчас» означает лет 50. Вот такая вот шкала, совсем другая, почти шкала человеческой жизни. Поэтому отдельные годы или несколько кризисных лет, а скорее всего на дистанции 50 будущих лет еще будут какие-то кризисы, еще какой-нибудь ковид, какой-нибудь суперковид. Ну, мы не можем это предсказать, но понятно, что на такой дистанции кризисы глобальные будут, те или иные. Поэтому это, в общем, вряд ли можно считать серьезной проблемой. Ну, так устроен мир, назовем так. Почему такая дистанция, почему так определенно я говорю? Потому что после многочисленных саммитов, после конференции в Париже, завершившейся одобрением соглашения, и Россия тоже член соглашения, и США, и Китай, все члены соглашения, но оно в основном финансовое, оно очень важно для помощи слабым странам, тому же Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану, да, Африке, безусловно. Но там практически не сформулировали страны задачи для себя. А вот в прошлом году, во время конференции в Глазго, они наконец сформулировали. Прийти к углеродной нейтральности, ну, к той или иной дате. Наша страна к 60-му году, ну, всегда надо понимать, планы немножко сдвигаются, поэтому, ну, может быть, немножко попозже, да. То есть, грубо говоря, где-то к 70-м годам мир в целом, ну, может быть, чуть-чуть позже, придет, надеюсь, к углеродной нейтральности. Что это означает? Что дистанция действительно длинная. С другой стороны, да, что такое нейтральность? Это выбросы, конечно, уменьшаются сильно, а их оставшаяся часть компенсируется экосистемами. Ну, лесными прежде всего, но не только лесными. Степи, тундра тоже это вещи немаловажные. Вы можете спросить, так лес же растет не вечно. Конечно, не вечно, да. В тропиках вырастает быстро, у нас подольше, гораздо дольше. Но это та временная добавочная передышка, чтобы дать энергетике стать безуглеродной. То есть вот смотрите, 50 лет и плюс еще лесами чем-то поможем, это означает, что и для энергетики лет 100. Ну, вряд ли серьезные есть сомнения, что мировая энергетика сможет это сделать. Вспомните планы развития Советского Союза и мировой энергетики 50-60 лет назад, скажем, в 60-м году. Это бурный рост с гигантским потреблением угля. Не так пошло. Но тогда-то казалось, что то, как пошло, это какая-то невиданная экологичность и зеленость. Вот и сейчас нам кажется иногда то, к чему стремимся, это невидная экологичность и зеленость. А, в общем-то, с теми или иными, конечно, проблемами краткосрочного характера, но мир к этому все же идет.
Теперь, после нашей беседы, когда я буду читать те или иные заявления, сделанные после различных встреч, где обсуждались вопросы климата и различных саммитов, я теперь буду в голове держать мысль, что изменения произойдут не раньше, чем через 50 лет, а то и больше. Получается теперь
не
так.
Совсем так. Изменения, они будут и раньше. Я к тому, что стабилизация глобального потепления назад откатить нельзя. Она почти произойдет лет через 50. То есть, скорее всего, тогда глобальное потепление достигнет где-то 2,5 градусов. Именно поэтому ученые и считают это, так сказать, разумным, реальным сценарием. Есть сценарии, конечно, лучше, безусловно, но, увы, увы и ах, мир не идет по ним. 1,5 градуса, 2 градуса, а вот 2,5 – это реально. Другое дело, надо понимать, и мерзлота будет таять сильнее, и масса других эффектов очень неприятных. Но факт, да? Это значит, что почти стабилизируемся на 2,5, и дальше будет медленно-медленно ползти на 3 градуса со всеми вытекающими опасными метеорологическими явлениями. Вот это вот реальный прогноз на будущее, и поэтому те модели, которые у нас считаются там в Москве, в Петербурге, они это воспринимают как лучший сценарий, реальный, 2,5 градуса, но считают, и если ничего не делать, что получится? И там сценарий 4,5 градуса. И вот тут видно, что, ну да, конечно, нам все равно легче, чем с Средиземноморьем или тем или иным южным странам, но очень плохо все равно.
Раз уж с вами заговорили про те самые 2-2,5 градуса, вот действительно, по последним докладам институтов Росгидромета Иран, для нашей страны очень важно остановить глобальное потепление именно на этом уровне. Но действительно ли это возможно сделать, ну, на примере, пусть будет даже небольшой страны, если уж мы не будем говорить про Россию с ее огромной территорией?
Плюс и минус, что это сугубо глобальная задача. Это значит, все страны должны выполнить свое обещание достичь углеродной нейтральности. В общем-то, это вполне реально. Вполне реально. Вот у нас есть так называемая стратегия. Это, конечно, больше так широкими мазками по какому-то полотну, да? Смотришь, думаешь, ой, так и это как, а это как? И с пожарами мы должны справиться. Ну, ведь мы же собираемся с ними справиться, да? Ах, энергоэффективность настолько улучшить. Но мы же собираемся это сделать. Это не что-то нам навязанное климатом, а что-то, что мы так хотим, правильно? И воздух чистый хотим, и воду чистую хотим. Поэтому, да, это действительно так. Это, конечно, это не какая-то эская граница. И она никогда не будет эской границей, но вполне реальные вещи, и это вполне реальная цель. Да, конечно, это глобальные градусы, потому что если это и Россия у нас уже 2,5, а в Арктике больше. Это глобальные, это некий условный индикатор. Это вполне реальная цель, и институты и в своих научных статьях, и в сводных докладах очень аргументированно об этом говорят.
Алексей Олегович, важный момент затронули про лесные пожары. Это действительно такая наболевшая тема. К сожалению, каждое лето мы читаем сообщения о том, какие регионы горят, где горят леса. Мы иногда чувствуем эту гарь, потому что доходит до, понятное дело, крупных городов и до Москвы доходит, а уж если мы говорим именно про центральную часть. И ведь каждый год задаемся одним и тем же вопросом. Ну вот как это остановить? Ну вот что предпринимается? И как это, кстати говоря, отражается в итоге на климате, если в любом случае пожары происходят?
Ну знаете, я скажу как бы со стороны атмосферы. К концу этого года выйдет огромный том, третий оценочный доклад Росгидромета, о чем-то там последствиях. И там все институты, и Росгидрометы, и РАН, и даже университеты, участники, там будут прогнозные карты, как будет увеличиваться пожароопасность лесов. Но надо понимать, это что такое? Это то, как видит атмосфера. Это то, насколько будет больше периодов сухой жаркой погоды для Южной Сибири, для Хабаровского края, для Московской области. Но это лишь некий условный показатель. Вот климатический фактор пожаров будет расти. Он будет расти неравномерно. Южной Сибири достанется больше, Московской области меньше, Приморскому краю меньше. Это понятно. Но дальше-то зависит от того, а как у вас выглядит лес? Есть ли там противопожарные полосы и дороги? Почищены ли от сухостоя? И еще зависит от ваших действий. Насколько вы быстро тушите, или у вас торф загорелся, а почему он у вас загорелся, а почему он у вас не обводнен. Я хочу сказать, что климатический сигнал, да, но он лишь один из. Да, он будет расти, но не везде и не столь сильно. И если мы удержимся на тех же 2,5 градусов, этого климатический сигнал не столь будет для нас чудовищен. Мы не Калифорния, мы не Греция, не Австралия. Там леса горят по-другому. Они все прямо вот пропитаны эфирными маслами. Горят как порох. У нас горит тоже хорошо, но не как порох. Это наше некое преимущество. У нас очень много дыма, пара, крайне загрязненный воздух, а все-таки иначе. С этими пожарами, конечно, можно совладать.
К сожалению, многие специалисты, опять же, если мы продолжим тему пожаров, человеческий фактор ведь очень и очень важен. И вот из года в год, тоже задаваясь вопросом, ну, что с лесными пожарами этим летом будет или что было, да, когда подводят некие итоги, ведь все равно получается, что тут не только вопрос климата, ведь и эксперты всегда говорят о том, что иногда и чаще всего пожары возникают именно из-за действий человека. Вот почему-то мы никак не можем с вами научиться себя правильно вести, получается, в лесу.
Ну, формально любой пожар, который не из-за грозы, он из-за человека. Ну, понятно, но сухая жаркая погода, она то, что ее немножко больше, а может быть даже значительно больше, что же из-за человека, так? То есть те или иные природные вещи. Одно дело, когда достаточно спичку бросить, и все загорится. Другое дело, когда надо долго-долго там чего-то делать, какие-то глупости, чтобы там все-таки загорелось и сильно. То есть тут, конечно, человеческий фактор, безусловно. То, что получается плохо или не получается, ну, давайте такую аналогию пройдем с мусором. 20 лет назад об этом начали говорить, что это плохо, и не делали ничего. Потом начали что-то делать. Сейчас уже делаем довольно много, хотя очень клянем себя, что делаем плохо. Но мы уже кардинально в иной ситуации, чем 20 лет назад и чем 10 лет назад. То есть сейчас школьники говорят: «Мама, папа, а нам в школе сказали, что мусор надо разделять». И мама, и папа, стиснув зубы, мусор разделяют. Да? Хотя наплевать им с высокой горы, им не до этого. Но делают. Вот и я думаю, с пожарами будет примерно так же, что лет через 20 ситуация будет существенно лучше. Мы все равно будем ругать самих себя, что мы плохо делаем с пожарами, но все-таки будет гораздо лучше.
Будем очень сильно ждать и надеяться, что как минимум, получается, через 20 лет действительно ситуация изменится. А может быть и раньше, может быть повезет, и мы научимся раньше. По поводу мусора, кстати говоря, тоже очень важный момент. Ведь мы о чем еще читаем каждый год, а то и каждый месяц. Различные статьи, советы, как каждый человек может помочь в защите природы. Вот, знаете, задаю всегда вопросом, что же, помимо того, чтобы выкидывать мусор, приучить себя к раздельному мусору, что же еще, отказаться от пластика и поменьше пакетов в магазине покупать, вот что же еще я действительно могу сделать, чтобы помочь природе?
Вы знаете, я опять буду отвечать только со стороны климата, со своей колокольни, уж извините, всех деталей не скажу, конечно. Универсальный совет – это рачительные отношения к природе в целом, включая и энергию, включая и что подпадает потом, в лесу не было бутылок и пакетов этих самых пресловутых. Это универсальный совет. Собственно говоря, и наша забота, и наши действия против лесных пожаров – и энергосбережение – это тоже рачительное отношение ко всему и вся. Я бы обратил внимание на две вещи. Если пакет бесплатен, вот его взяли и бросили куда-то там, он стоит хотя бы 3 рубля, лучше 10. Уже не возьмут? Да, человек покупает на 1000, а за 10 рублей пакет не берет. Вот еще платить. То есть хорошо бы, чтобы эта рачительность подтверждалась некой платой и, соответственно, выбором товара. Я к чему? Если мы говорим про климат, вот здесь на форуме, на ВЭФе, у нас масса крупных компаний. Они все задумываются о том, что такое углеродный след. Заметьте, как про мусор. 20 лет назад они не знали этих слов. 10 лет назад, говорит, вот еще на Западе выдумали бред какой-то, да? Сейчас абсолютно серьезно это обсуждают. Более того, больше даже в контексте Китая и других стран, Индии, Индонезии, даже не в Европе дело. Понимаете, как кардинально изменилось. Это углеродный след, это насколько каждая продукция связана, будь то вот наш прекрасный микрофон или стол, связана с выбросами парниковых газов. А дальше, а кто, собственно, покупает этот стол, этот микрофон? Мы, люди. То есть мы каждый может голосовать кошельком. То есть если мы, как конечные покупатели, будем обращать внимание на то, что мы покупаем, и с точки зрения углеродного следа, мы уже будем делать очень много. Призывы «давайте кушать только местные овощи и фрукты» – это не какой-то чудовищный там протекционизм. Нет. А что наши отцы, деды не привозили, не ели этих самых там бананов или ананасов и благополучно жили. Ну, давайте мы действительно локальное питание. Я не призываю ничего ограничивать, только в разумных пределах. То же самое. То есть каждый может что? Думать, что он выбирает, и голосовать кошельком, и ента должно быть платно. Для компании углеродный след так или иначе должен быть платен. А платен, вот иногда, конечно, как в Китае, есть системы платежей за это. Ну, в России, наверное, мы не сразу к этому подойдем, не подойдем. Но спрос-то на продукцию будет зависеть от того, каков углеродный след. И об этом на ВЭФе здесь очень много говорится, это все прекрасно понимают.
Алексей Олегович, ну и спасибо большое тогда за разъяснение для меня и для наших слушателей. Очень полезные советы. И действительно, вот сейчас задумалась, как часто ты приходишь в магазин, несколько тысяч стоят все те продукты, которые ты набрал, а пакет за 10, иногда 20 рублей ты действительно не покупаешь. И не надо покупать, лучше авоська, да, старая русская авоська, почему нет, это же тоже сейчас, кстати говоря, очень даже популярно и модно.
Да, конечно. Больше скажу, даже овощи вам просто не взвесят без пакета, да? Я знаю многих людей, взял огурцы, да? Ну как, ну он не может взвесить, так касса устроена, да? Так в авоське им взвешивать не будут, он будет платить за вес авоськи. Что, у него что, авоськи для каждого овоща своя? Нет. Ну кто вам мешает? Вы же дома не храните огурцы в этом пакете, так? Ну возьмите его с собой, суньте в карман, он чистенький, хороший, снова у него огурцов. Ну и слава богу, пусть так и будет.
Напрямую из Владивостока, друзья, с вами беседовали директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Алексей Олегович, еще раз благодарю. И Татьяна Ладяева была у микрофона.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.